Глава 15. Скажите, что больше не будете делать так, и начинайте новую жизнь. Николай Носов. Знакомство с любимым учеником маэстро оставило у Ольги впечатление тихого дурдома. Этим впечатлением она немедленно поделилась со всеми, как только Элмар и Жак вернулись в гостиную, а гость отбыл из библиотеки.
«Абсолютно точно», — согласился Диего, любуясь на обновку Жака. «Пока он не обкурится, дурдом действительно тихий».
«Мы ужинать сегодня будем», — прервал обсуждение Элмар. «Я устал, как загнанная лошадь. Я хочу есть и срочно выпить, иначе у меня сейчас мансарду сорвет».
«Крышу», — поправила Ольга, сочувственно хихикнув.
«А что там у тебя случилось, что ты с такими зверскими воплями сегодня вломился?»
«О, не спрашивай», — простонал несчастный герой, падая в кресло. «Ненавижу рассказывать о том, как из меня сделали дурака. Лучше давайте спокойно поужинаем, выпьем и поговорим о чем-нибудь приятном. Жак, ты будешь что-нибудь пить?»
«Не буду», — отказался Жак, тоже усаживаясь за стол. «У меня свидание, а Тереза не любит, когда я напиваюсь».
«А я буду», — заявил Диего, приподнимая голову.
«А ты сможешь сесть к столу?» — засуетилась Ольга, прикидывая, как бы его получше усадить, чтобы не упал, и чтобы удобно, и чтобы до стола достал.
«Я буду лежать здесь», — пояснил мистер Лиец, — «пить вместе с вами, общаться и жевать что-нибудь такое, для чего не нужна вилка».
«На мой взгляд, она вообще ни для чего не нужна», — сердито буркнул Элмар. «Что вы все улыбаетесь? Первые 12 лет своей жизни я прожил без всяких вилок и ничуть не страдал от этого. Ложка нужна для похлебки, а все остальное можно есть руками. Так что не стесняйся, приятель».
Ольга скользнула взглядом по большому блюду с жарким и тут же представила себе, как Элмар загребает все это добро своей огромной горстью и запихивает в рот, попутно вытирая руки о волосы. Едва сдержавшись, чтобы не захихикать, она спросила:
«Диего, что тебе положить? Хочешь попробовать варварский стиль или все-таки что-нибудь из закусок?»
«Кусок мяса и побольше».
«Правильно», — одобрил Элмар. «Я вижу, ты сегодня совсем молодцом».
«Мне лучше», — серьезно кивнул Диего. «И я хочу посидеть с вами, а не валяться в постели, как паралитик какой. Хоть послушаю, что в мире делается».
«О, в мире делается уйма всего интересного», — объявил Жак. «Между прочим, меня сегодня чуть не загрызли. Мафею и его поморские родичи подарили кутенка. Маленького такого, но совсем крошечного». Жак показал руками размеры кутенка примерно со взрослого боксера. «Это Кондратий, наверное, удружил. Кто-то мне говорил, что он неисправимый фанатичный собачник. А Мафей эту крошечку не подумал на псарню определить, а приволок в свои покои, выделил ему там коврик и миску, и играется, как в детстве с кроликом. А псинка-то ни много ни мало поморский волкодав».
«А они большие растут?» — поинтересовалась Ольга.
«Не просто большие», — пояснил Элмар.
«Эти собаки не только обычных волков давят, но даже оборотней».
«А ты что, Жак, собак тоже боишься?»
«Да нет, собак я не боюсь, я их люблю, как и всю прочую мохнатую живность. Но когда на тебя с порога неожиданно прыгает такой вот радостный щеночек, валит на пол и начинает восторженно облизывать», — Мафей обхохотался. «Вот и давайте выпьем за здоровье песика», — усмехнулся принц Бастард, поднимая бокал. «Ольга, ты выпьешь?»
«Нет, я, пожалуй, не буду», — с некоторым сожалением отказалась Ольга. «А то наклюкается, потом спать захочется, а кто же будет бедному Диего на ночь сказку нестрашную рассказывать?»
Азиль тоже отказалась, зато Диего храбро тяпнул сразу грамм 150, после чего на глазах окосил. Забыл, наверное, что он еще не настолько здоров, чтобы пить так, как привык. Не рассчитал силы, бедненький.
«А давно здесь околачивается этот красавчик в кепочке?» — поинтересовался Жак. «Я имею в виду тихий дурдом с гитарой».
«Не очень», — засмеялась Азиль. «Зато тут только что было так весело. Диего, а можно я спрошу у тебя одну вещь?»
«М-м-м?» Не очень внятно отозвался мистер Лиец, отрываясь от бутерброда и с трудом фокусируя взгляд.
«Почему ты так на него накинулся за эту пьесу, которую он пытался выдать за свою? Я понимаю, барды всегда очень болезненно относятся к таким вещам, но тебе-то что?»
«Да не знаю».
Диего попытался пожать плечами, отчего чуть не ткнулся носом в тарелку. «Просто настроение было плохое, и почему-то такое зло взяло, фиг его знает. Я слышал про ту историю, как его наставник за это дело стойко от пюпитра охаживал. Да и у нас с ним пару раз подобное случалось. А он еще начал Ольге всякий бред нести, будто меня на юг послали, будто я ему сережку подарил. Если честно, дело вовсе не в той пьесе, я просто приревновал».
«Это вы о чем?» — заинтересовался Жак. Пришлось изобразить ему в лицах, как любимый ученик маэстро рисовался перед дамами и чем все это закончилось. А пока Ольга все это излагала, ее несчастный возлюбленный, не выдержав неравного поединка с выпитым бокалом, тихо и незаметно заснул, улегшись щекой на недоеденный бутерброд и чему-то улыбаясь во сне. Жак, заметив это, тихонько хихикнул и подтолкнул локтем Элмара.
«Смотри, наш терминатор готов. Может, приказать отнести его наверх?»
«Пусть спит», — махнул рукой Элмар. «Ему что-то хорошее снится, не надо его тревожить. Просто говорите потише, он не проснется. Пусть нормально поспит, пока получается, а то ему каждую ночь всякая дрянь снится. Ну, сам понимаешь, после такого».
«Понимаю», — как-то погрустнев кивнул Жак. «Тогда, конечно. Только я почему-то не думал, что он будет так тяжело и так долго переживать».
«Да что он, по-твоему, железный? Мне тоже, помнится, очень долго снились кошмары про драконов».
«Кстати, о драконах», — оживился Жак, ухватившись за повод уйти от неприятной темы. «Ты знаешь, что у Его Величества в скорости должен появиться новый подданный?»
«Ой, ты ж сегодня был у короля», — вспомнила Ольга. «Расскажи, что там?»
«Вот я и рассказываю. Свежайшая новость. К королю прилетала делегация от его приятелей драконов. Просили принять на ПМЖ одного их сородича, которого изгнали из стаи».
«За что?» — с подозрением уточнил Элмар.
«Говоря доступным тебе языком, он пришил другого сородича в честном поединке из-за дамы. Так вот, его величество в полном восторге и с нетерпением ждет великого момента. Можете себе представить, у нас будет жить дракон, как полноправный гражданин королевства».
«Ну что ж», — пожал плечами Элмар, — «если он не будет кушать других полноправных граждан и воровать у них скот, на здоровье. Мне самому интересно, каковы из себя нормальные драконы. До сих пор я имел дело только с отбросами их драконьего общества».
«А как там вообще мой дорогой кузен поживает?
Не в плане новостей, а просто как у него дела? Как настроение, как королева?»
«Если кратко, то с королевой у них все зашибись. А подробно он мне не объяснял по причине плохого самочувствия».
«Что с ним?» — хором встревожились все присутствующие. «Неужели заболел?»
«Сгорел наш король», — пояснил Жак. «И здорово при том. Помнишь, Ольга, мы с тобой рассуждали, что никакая сила не заставит его величество вылезти из его любимого черного камзола? Так вот, полные недотепы мы с тобой, и ни хрена не смыслим в загадочной королевской душе. Сегодня Кира убедила короля, что ему очень пойдет здоровый бронзовый загар, а он наивно поверил, что у него это получится, и честно провалялся полдня на пляже, причем не переворачиваясь, а то ему неудобно было читать, лежа на спине. А просто так без книги он спокойно лежать не смог».
«Ну как же он так?» — посочувствовала Ольга, представив себе последствия этих попыток приобрести бронзовый загар. «Да еще король с его бледной кожей. И никто не предупредил?»
«А некому было. Вечером наведались мы с мэтром и страном. Он прочитал его величеству краткую лекцию о том, что ему загорать вообще бесполезно, но было уже поздно, и сейчас бедный король лежит весь красный, как рак, обмазанный целебными мазями, а королева вокруг него бегает и переживает, что это она во всем виновата. Идиллия!»
«Тебе б такую идиллию!» — обиделась Ольга. «Ему же больно!»
«Добрая женщина!» — съехидничал Жак. «Образец милосердия! А знаешь, каково было тому бедному придурку, которого так и не отскребли от стенки в моей гостиной?»
«А по шее?» — подал голос Элмар, отрываясь от поросячьего окорочка, которым как раз занимался. «Тут действительно ничего смешного нет».
«Для короля это, разумеется, ничуть не смешно, особенно если учесть, что у него еще и температура поднялась. Но видели бы вы ее величество Киру. Вы просто представить себе не можете, как отважная воительница бегает вокруг ложа и кудахчет, что квочка. Не видел ее в этот момент Александр».
«А при чем тут Александр?» — проворчал Элмар, возвращаясь к окорочку.
«Да он, как познакомился с Кирой, так до сих пор и пребывает в тихом охренении и недоумевает, как это коллегу Шелара угораздило жениться на воительнице».
«Это ерунда», — фыркнул Элмар. «Ты видел, как недоумевал сам Шелар, когда Элвис женился на Ноне?»
«У каждого есть свои, только ему понятные соображения в таких вопросах. И нечему тут удивляться. Александр хотел себе безупречную мать и хозяйку, чтобы растила детей и занималась двором. Он такую и нашел. Шелар хотел независимую умную женщину, на которую можно было бы к тому же повесить заботы об армии. И опять же, что хотел, то и получил. А Элвис хотел жену красивую и достаточно глупую, чтобы не лезла ни в какие интриги
и чтобы ее можно было легко контролировать. Что ты опять хихикаешь?
Да ты вот начал перебирать королей, и я вспомнил его величество Луи.
А что тут смешного, помрачнел Элмар. Если тебе так интересно, Луи женили силком. Будь его воля, он бы вообще на парне женился. За каким демоном ты его вспомнил?
Он повел глазами в сторону окна и негромко спросил. Этот опять на заборе сидит?
Сидит, вздохнула Ольга. Послушай, Элмар, может, тебе стоит с ним поговорить и попросить его по-хорошему не позорить ни тебя, ни себя перед всей столицей? Он же тебя любит, может, послушает.
Элмар побледнел и чуть не подавился очередным куском, а Жак укоризненно посмотрел на Ольгу, как на умственно отсталую.
«Придумала! Да если кто-то увидит, как Элмар с этим эльфом разговаривает, завтра вся столица будет говорить, что их видели за совсем другим делом».
«Ну, сам сходи», — не унималась Ольга. «Но в самом деле нельзя же так».
«Не пойду», — решительно отказался Жак.
«Хотя и не в его вкусе, всем окружающим этого не докажешь. Не хватало мне зарисоваться с этим голубым эльфом, чтоб давняя история о нашей пылкой любви с королем получила веселенькое продолжение. Хочешь почитать эльфу мораль, сходи сама попробуй. Как раз пока твой приятель спит и не нуждается в уходе».
«Жак», — перебил его Элмар, — «вот невежа, дай человеку поесть».
Ольга промолчала, но мысленно со всей решимостью пообещала себе, что сразу же после ужина обязательно выйдет в сад и попробует как-нибудь поговорить с этим бедным эльфом по-хорошему. Хоть кто-то же должен ему сказать, что он ведет себя как полный придурок, а то он сам, похоже, этого не осознает.